что я могла ответить. Следователь кричал, даже на одном допросе бил, а я все молчала и отвечала, не знаю, беспрерывно молясь Матери Божией, и наконец не выдержала и сказала, никуда я не пряталась и не исчезала, это меня Матерь Божия спасала, я шла и всю дорогу ей молилась. Следователь на это засмеялся, но бить перестал. Приговоры в эти годы были суровые, но и здесь помогла мне Богородица, дали мне только высылку на 3 года за 100 километров от Москвы, что было самым малым наказанием. Кого послала Матерь Божия в ответ на мою молитву? Сама ли пришла и увела следившую за мной женщину, или послала кого-то из святых, или ангела моего хранителя? Но реально видела я чудесную свою спутницу, слушала ее голос, происшедшее зафиксировано в протоколе допроса. Отца Арсения пришлось мне увидеть только в 1958 году. Рассказала я ему и спросила, что это было. Я. Арсений сказал, по молитвенной просьбе вашей оказала вам великую милость Пресвятая Богородица, наша заступница и охранительница от бед и напастей. Чудо и большая милость была явлена вам и мне, ибо, сохранив письма, отвела она от многих и многих аресты, ссылки и лагеря. Слава тебе, Господи! Слава тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! С иконой Казанской Божией Матери никогда не расставайтесь. Молитесь перед ней чаще. Лена. Я приехал к Арсению рассказать о своих делах, поисповедоваться и получить советы о многих жизненных вопросах, волновавших меня, но он был болен, и мне пришлось прожить несколько дней у гостеприимной Надежды Петровны, дожидаясь, когда Арсений поправится и сможет принять меня. На второй день приехали двое, оказавшиеся мужем и женой. Юрию Александровичу было около 40 лет, а Елене Сергеевне лет 35. Оба высокие, интересные, несколько шумные и подвижные, но внутренне удивительно единые во всем, что касалось веры, жизни и отношения к людям. Они мне понравились. На другой день я вместе с ними пошел по старинным церквам, монастырям и музеям. Разговорились, и вечером я, как-то незаметно для себя, рассказал, какими путями пришел к церкви, и, закончив, довольно бестактно почему-то спросил своих новых знакомых, а как вы пришли к церкви? Юрий Александрович посмотрел на жену и сказал, да вот, через нее, и оба чему-то рассмеялись. Может быть, расскажете? Опять спросил я, но Юрий с Леной растерянно переглянулись и перевели разговор на другую тему. Третий день совместной жизни у Надежды Петровны еще больше сблизил нас. Наконец, Арсений поправился настолько, что смог говорить с нами. Прожили мы еще 2 дня, и Надежда Петровна, как всегда накануне отъезда, устроила для всех живущих чай, называемый «прощальным». Отец Арсений даже поднялся с постели, вышел из своей комнаты и сел с нами за стол. Врач Ирина, духовная дочь отца Арсения, специально приехавшая из Москвы для ухода и лечения, внимательно следила за каждым его шагом и движением. Отец Арсений расспрашивал нас всех о Москве, новостях и сам много рассказывал нам интересного и нужного. С особой приветливостью смотрел он на Юрия и говорил с ним и вдруг в середине одного разговора сказал, обращаясь к Юрию и Лене, напрасно не рассказали, как пришли к церкви, обязательно расскажите или напишите и передайте Александру Александровичу, так зовут меня. Обязательно напишите и передайте, повторила Арсений. Мы были удивлены тем, что Арсений знал о моем вопросе к Юрию и о том, что он не ответил. В Москве Юрий и Лена стали частыми гостями в нашем доме, а мое собрание старопечатных книг искренне заинтересовало их и привело в восторг до месяца через 2 после встречи у Арсения. Юрий смущенно передал мне свои записки, которые я, с разрешения его и Лены, даю вам читать. Прочтите. Этого хотел я. Арсений. Кончил я 10-летку, поступил в институт, стал студентом. Спорт, книги, театр, туризм были моими увлечениями. Проводил время весело, бездумно, беспечно, но учился хорошо и после окончания института был оставлен аспирантом. Через 3 года защитился, стал кандидатом наук и, преисполненный собственного достоинства, ушел на исследовательскую работу, как теперь говорят, в почтовый ящик. Работа интересовала и увлекала. Раньше каникулы, потом отпуска и выходные дни проводил в туристических походах и поездках. Собрал большую библиотеку и все стремился и стремился куда-то. Чего-то мне всегда не хватало. В своих исканиях искал нового, прекрасного. Бывало, идешь походом в горах, перед тобой расстилается безграничный мир гор, воздуха, облаков, альпийских лугов, осенних лесов, покрытых багряным листом, и хаотического нагромождения скал. Прозрачная дымка покрывает далекие горы, на всем лежит печать таинственности, величавости и красоты, да боли в душе подавляющей тебя необитностью и совершенством. Хотелось поклониться природе, поблагодарить ее за красоту, подаренную человеку. Наши дремучие северные леса заставляли меня погружаться в русскую сказку и чувствовать себя беспомощным пигмеем, затерянным среди великанов. На привалах пели песни, в 50-х, кузнечик коленками назад, флебустьеры, шагай вперед, хозяин ты земли, и многое другое. Время проходило весело, интересно, но приезжал домой и начинал ощущать внутреннюю пустоту, неудовлетворенность, тоску. Любил несколько раз и каждый раз думал, что искренне, но проходило время, и наступало охлаждение, безразличие. Горе принес многим, да и сам бывало страдал от отчаяния, но думал только о себе, а о чужих переживаниях не задумывался. Иногда любовь приходила, словно внезапный приступ тяжелой болезни трясет, глохнешь и ничего не видишь, а то вползала любовь серенькая, нудная и тянулась, лишь занять время. Вот так и шла моя жизнь, внешне удачливая, интересная, но внутренне пустая, и это я временами сознавал. Работала у нас в конструкторском отделе девушка, инженер-конструктор, лет 25. Способная, волевая, упорная. Звали ее сослуживца Елена Сергеевна. Рассказывали, что когда пришла в отдел работать, то стали звать ее Ленка, Лена. Но очень серьезно она сказала, зачем так сложно, зовите просто Елена Сергеевна, и отучила. Я с ней по работе часто встречался, но внимания как на женщину не обращал. Лена не казалась мне неинтересной, но серьезность и собранность ставили ее в моих глазах в положение этакого синего чулка. Проработал с ней около года и все не замечал. Собрались на экскурсию в Ростов Северный. Бывал я там несколько раз, но поехал, потому что мои всегдашние спутники справляли чей-то день рождения, а я не захотел там быть. В 7 часов утра собрались в экскурсионном автобусе, он был заполнен в основном пожилыми людьми, молодых сидело всего человека 4, в числе которых была Елена. Приехали. Пошли, как всегда, по храмам, музеям. Экскурсовод рассказывает, но Елена Сергеевна ходит в отдалении одна и внимательно рассматривает иконы, фрески, храмы. Я экскурсовода тоже не слушал. Подошел к Лене и сказал, вы послушайте. Очень интересно. Мне не интересно, я по-своему воспринимаю древнее русское искусство. Пошли по музею. Рассказывает почти так же, как экскурсовод, но в интонации, оттенках слышится что-то другое. Иконы, жизнь святых, эпизоды из русской истории зазвучали в ее рассказе какой-то другой жизнью, мягче, теплее, искреннее, и на переднем плане выявилось отношение верующего человека к вере, Богу, и все это преломлялось через душу верующего. Когда пошли по храмам, Елена Сергеевна оживилась, и ростовские фрески в ее рассказе раскрылись для меня по-новому. Фрески, иконы, архитектуру храмов подняла она на ступень одухотворенности, величественности, связав все с верой и жизнью нашего народа, его прошлым. Заинтересовала меня Елена Сергеевна. На работе стал подходить к ней, разговаривать. Съездили в Суздаль, Углич, и поездки эти дали мне много нового. С спросил, как ей удалось узнать так подробно о древнерусском искусстве. Ответила, интересовалась, читала. Дальше больше. Начал ухаживать без особого интереса. Думалось, скоро достанется. Провожал как-то вечером и обнял, грубо, сильно, и поцеловал. Оттолкнула, вырвалась, ушла. Завело это меня. Пытался на работе подойти, заговорить. Не разговаривает, молчит, избегает. После работы догонял и пытался заговорить, молчит. Не стала одна ходить. Сказала мне только, не ожидала, что вы такой грубый. Не искусством вам заниматься. Показное, наигранное все у вас. В институте сослуживцы, особенно женщины, которые все замечают, подсмеивались надо мною, видя мою привязанность к Лене, и говорили мне, вот она безответная любовь то, Юрий Александрович, и до вас дошла. Началось лето, уехал я на юг в отпуск. Встретился там с одной знакомой, горы, палатки, походы. Увлекся, и Лена как-то забылась. Приехал в Москву и чувствую, не могу без Елены Сергеевны, нужна она мне как воздух. Опять пытался говорить, провожать все безрезультатно. Молчит, не отвечает. Говорит только на работе по делам, и то одна сложно. Один раз хотел заговорить с ней на улице. Иду за ней. Вошла в метро, доехала до одной станции. Вышла и пошла переулками, я в отдалении иду за ней, дошла до церкви, войдя, стала проходить между молящимися вперед. Прошла и встала около какой-то иконы, потом я узнал, что Николая Чудотворца. Перекрестилась несколько раз и запела вместе с хором. Я встал в стороне и наблюдаю. Лицо преобразилось, посветлело и стало сосредоточенным. Такую Лену я никогда не видел. С этого раза каждую субботу начал, таясь, ходить в эту церковь. Встану в стороне между молящимися и потихоньку наблюдаю за ней, но через месяца полтора Лена увидела меня. Хотел заговорить, извиниться, но ничего не помогало, и вскоре ушла она из-за меня из института. Сослуживцы, и то это поняли. Однако я продолжал ходить в церковь, меня интересовало, что заставляет современного человека верить. Да еще такую девушку, как Лена. Прихожу, прислушиваюсь, стараюсь вникнуть, понять богослужение. Мне казалось, можно интересоваться древней архитектурой, живописью, историей, любить старину, но как можно в наше время верить в Бога? Зачем? Да еще молиться. Стоять рядом с пенсионерами, старухами, слушать чтение священнослужителей, малопонятное и невразумительное. Поют, конечно, хорошо, но можно пойти в концертный зал и услышать в исполнении лучших певцов прекрасный концерт, и при этом сидя среди достаточно культурной публики. А здесь? Мне захотелось вникнуть в природу современной веры. Узнать, что влечет и заставляет человека верить. Лена, увидев меня, перестала ходить в эту церковь, я продолжал, присматриваясь и изучая. Увидел, что стоят не одни старики и старухи, есть и молодежь. Рослые парни, одетые по-современному, молодые девушки, женщины с детьми, интеллигентного вида мужчины. Что могло привести сюда Лену и этих людей? Что? Хотелось спросить, подойти, разговориться. Вначале каждую субботу, а потом и в другие дни приходил в церковь. Вслушивался, пытался понять, но из общего строя богослужения понимал отдельное слово, фразы. Вдумывался в смысл услышанного. Трудно, очень трудно разобраться. Возникла мысль, что почти два тысячелетия люди верили в Бога, Иисуса Христа, Божию Матерь, молились, поклонялись, умирали за веру не потому, что кто-то обманывал их или они заблуждались, а потому, что, вероятно, вера в Бога является необходимой потребностью человеческой души, необходимостью. А может быть, это одно из тех психологических или психических состояний человека, которые еще недостаточно изучены. Читаются и поются молитвы, ныне отпущаешь раба твоего, свете тихий, благослови, душе моя, Господа. Запоминаю слова, прихожу домой, записываю, вдумываюсь и постепенно, как древняя надпись, расшифровываются фразы и смысл. Многое становится понятным, но в голове еще полный туман. Когда народ в храме поет, я тоже начинаю петь, это поднимает настроение, захватывает. Я стараюсь узнать как можно больше о христианстве. Сведений, почерпнутых мною из книг по иконописи, описанию старинных храмов, оказывается ничтожно мало. Начинаю поиски. Достаю Евангелие, Библию, книги дореволюционных изданий о церкви, расспрашиваю кое-кого из родственников и знакомых. Что-то проясняется, но чтение Библии запутывает, а мысли Евангелия понятны, добры, но в наше время слишком уж наивны. Иду в библиотеки, разыскиваю сочинения о религии, но там все поносится, осмеивается и ругается, и я чувствую лживый, поверхностный подход к проблемам веры, хотя кое-кто справляет церковные праздники. В церкви никого не знаю и спросить неудобно. Случайно у одних родственников нахожу старый учебник «Катехизис». С жадностью читаю его, многое проясняется, изложение сухое, тяжелое, деревянное, казенное, но смысл некоторых молитв и богослужений становится понятен. Я уже знаю, что происходит в храме во время богослужения, но в основном вечерние и утренние, так как прихожу на эти службы. Изучить, понять, осмыслить становится моим увлечением. Я вхожу в какой-то новый, ранее неизвестный мне мир. Мир, как оказывается, не отгороженный от современной жизни, а включающий ее. Я также увлекаюсь путешествиями, природой, но что-то новое, вошедшее в мою жизнь, сделало ее осмысленной, одухотворенной, заполненной, и в то же время многое кажется мне странным, несовременным, надуманным. Лену уже давно не вижу. Несколько раз бывал в других церквах, но и там ее не видел. Больше полутора лет понадобилось мне, чтобы понять службу и постичь основные правила веры, но как я еще мало знал тогда. Многое из прежнего ушло, и новые интересы вошли в мою жизнь. Отпуск провожу в Загорске. Снимаю комнату и каждый день хожу в монастырь. Стоя у раки преподобного и знакомлюсь со студентом академии. Он объясняет и помогает многое понять, отвечает на мои вопросы. Это счастливая встреча. Наконец наступает день, когда я понимаю, почему люди верят в Бога. Я пришел в церковь только для того, чтобы увидеть Лену, но теперь прихожу потому, что не могу не ходить. Верю ли я? Или привык к церковной службе? Даже мне самому еще трудно ответить. Молитвы, читаемые в церкви, я не просто слушаю, а вникаю в их смысл и временами ловлю себя на том, что молюсь. Иду домой, а в душе еще долго живут слова молитвы, возгласов, песнопений. Прошло почти 2 года, как я пришел в первый раз в церковь из Залины. Пришел, догоняя ее, потом стал ходить из любопытства, сейчас хожу как верующий. Пасха. Окончился Великий пост. Идет утренняя. Состояние торжественности, радости охватывает стоящих в храме. Народ поет, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Пою, конечно, и я. Всего меня переполняет необыкновенный восторг, душа стремится ввысь, хочется обнять все и вся. Нет усталости, обид, нет тревогоду. Кончается заутреня, отстояв обедню, иду к выходу. Народу много, пройти трудно, и я решаю выйти через левый выход храма. На ступеньках стоит Лена. Не удивляюсь встрече и говорю, Христос воскресе. Лена порывисто поднимает голову, смотрит на меня. Брови радостно взлетают, глаза сияют от внутреннего восторга, лицо счастливо взволновано. Я, смотря на нее, повторяю, Христос воскресе, Лена. Воистину воскресе. Отвечает Лена и неожиданно тянется ко мне, и мы христосуемся на ступеньках храма. Спускаемся по ступенькам храма и идем вместе. Куда? Зачем? Где-то из-за домов пробивается рассвет, город тих и спокоен, воздух свеж и прозрачен. Я беру Лену под руку и говорю: Лена. 2 года я ходил в эту церковь, вначале из-за вас, потом из любопытства, а теперь прихожу, потому что верю. И начинаю рассказывать о себе. Говорю, говорю и говорю, а в душе по-прежнему звучит пасхальная служба, звучит «Христос воскресе». Лена идет молча и слушает, а я смотрю на нее и все еще продолжаю говорить. Мы идем по улицам, переулкам, бульварам, не замечая, где идем. Вероятно, попадаются прохожие, но я не вижу их. Сейчас я весь в охватившей меня пасхальной службе и, нечего скрывать, полон радости, что иду с Леной. Все сегодня удивительно хорошо. Пасха, жизнь, настроение и то, что я с Леной. Мне кажется, что я переродился. Я иду и говорю Лене о Пасхе, о вере, о своей жизни и о ней самой, Лене. Она идет, опираясь на мою руку, слушает и молчит, только временами взглядывает на меня. Мне становится беспокойно и страшно от ее молчания, и я, сжимая ее руку, говорю, теряясь и задыхаясь, Лена. Вы знаете, Лена. Вы знаете, что я хочу сказать вам, начинаю я 3-й раз и никак не могу закончить фразу до конца. Она не вырывает руку и не отталкивает, а только смотрит на меня большими темными глазами, потом опускает их и тихо произносит, знаю. Прохожие, вероятно, с удивлением смотрят, как здоровый верзила на углу переулка обнимает и целует девушку, а возможно, в этот ранний час и нет прохожих. Юрий. Говорит Лена. Я знала, что ты по-прежнему бываешь в церкви, теперь это будет наша общая церковь. Я не отвечаю, да, я просто обнимаю Лену, и мы идем дальше, а перед нами опять возникает церковь, из которой мы ушли после обедни, в ней идет 2-я обедня. Входим. Медленно проходим к иконе Божией Матери, прикладываемся, молимся и уходим. Лена говорит, идем к моей маме, она ждет меня после заутрени. Вот так я и пришел к церкви. Все остальное вам ясно и без моего рассказа. Об Арсении. Через мать Лены 2 года тому назад мы приехали к нему 1-й раз, а теперь я езжу и езжу, каждый раз унося от него ни с чем не сравнимую радость постижения веры, наставления и руководства, как надо жить верующему в нашем современном обществе. Написал вам свой рассказ за 1 длинный вечер, написал, заставив себя вспомнить прошлое, хотя оно и не такое уж прошлое, женаты мы с Леной только 4 года. Юрий. Корсуньеши. В 1932 году арестовали меня, Юлю и Соню. В эти годы в основном брали верующих, или, как тогда называли, церковников. Мы 3 пришли к Арсению девочками, к моменту ареста мне было 23, Юле и Соне по 24 года. Дружили и всюду бывали вместе в церкви, в гостях, в театрах, поездках, музеях. Сидели в одной камере в Бутырках, камера была большая, человек на 40, почти все церковники, в основном, молодежь. Продержали 3 недели, вызывали 2 раза к следователю, вызвали 3-й раз, зачитали приговор высылка из Москвы на 4 года. Приговор был какой-то странный, всех приговаривали на 3 года высылки, следующая ступень была лагерь. Выпустили и предложили ехать в Архангельск, а там, мол, назначат место жительства. Я училась на 4-м курсе медицинского института, Юля работала на фабрике швеей, а Соня чертежницей в каком-то конструкторском бюро. Дома плач, мама с папой бросились хлопотать, просить, но все оказалось безрезультатным, так же было и у Юли и Сони. Через 10 дней выехали мы в Архангельск и доехали без приключений. Явились в НКВД, дали нам направление в райцентр, название которого раньше мы и не слышали. По Северной Двине поднялись вверх на 200 километров, от пристани добрались на лошадях и оказались в нашем райцентре. Пока ехали на пароходе, увидали, что кругом голод, магазины пустые, хлеба не продают, висят только хомуты, дуги и постромки. В дороге питались тем, что взяли с собой из Москвы. После долгих уговоров разрешили переночевать в коридоре дома крестьянина, утром пошли в райотдел. Разговоры шепотом, слухи одни страшнее других. Пришли к уполномоченному, очередь ссыльных. Крик, ругань, матерщина, только не бьют. Кого на лесозаготовке, кого на сплав или строить дороги, всех без разбора, мужчин, женщин, молодых, стариков. Страшно, молимся про себя. Подошли, подаем документы, что-то хотим сказать. Взглянул искоса и зашился в крике, контра, проститутки, и через слово матерщина. Юля высокая, красивая, настоящая русская красавица, посмотрел на нее и чуть бить не стал. Кричит, сволочь. Отелась на рабочих харчах. Документы отобрал и ушел куда-то. В очереди говорят, влез, девушки, пошлют, на смерть, а тебя, высокая, к начальству в кровать, это про Юлю. Господи, Господи. Чего мы только не натерпелись. Пришел уполномоченный, бумаги подписаны, бросает их нам и опять в крик, сегодня же вон из города, и пошла ругань. Взяли бумаги, у всех троих направлений в село Корсунь. Стали искать под воду. Расспрашиваем, где Корсунь, говорят, верст 20 от райцентра. Бегали, искали и только к середине дня нашли возчика с двумя ящиками навозу. Заломил с нас немыслимую цену, что-то около 30 рублей. Выхода нет, согласились. Возчик был пьян, всю дорогу ругался, пытался приставать то к Юле, то к Сане, меня назвал хворобой и пренебрежительно махнул рукой. Два или три раза телега опрокидывалась в грязь, поднимали телегу, ящики, собирали упавшие вещи и совсем раскисшего возницу. С невероятным трудом проехали около 10 верст и заночевали в какой-то деревне. Утром тронулись, но у Юли пропал узел с одеждой, искали долго, не нашли и поехали дальше. Выезжали, возчик был мрачен и трезв, но по дороге опять захмелил, видимо, незаметно выпил. На одном из поворотов воз опрокинулся, и Юлин узел с одеждой оказался старательно зарытым на телеге под сено.